эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Владимир Зеленский поддержал грузинских протестующих, требующих отставки правительства. Абхазская неделя недоверия правительству. Александр Анквап вывели на площадь. Договорились договариваться. Москва открестилась от югоостинского референдума. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас время международных новостей. После отступления украинской армии из Северодонецка в бомбоубежищах завода «Азот» остались мирные жители. Об этом заявил глава военной администрации города Александр Стрюк. Он отметил, что окружить украинских военных российской армии не удалось. Они отошли на более подготовленные позиции. Сегодня же сообщается о боях на подступах к Лисичанску. Это последний город в Луганской области под контролем Украины. Накануне Министерство обороны России сообщило, что он блокирован с юга. Украинская сторона подтверждает продвижение российских войск к городу, однако утверждает, что они были остановлены. Город не окружен. Российские военные в ночь на субботу нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины, находящимся далеко от линии фронта. 24 ракеты были выпущены по окрестностям Житомира, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По данным властей, в результате обстрелов погиб военнослужащий. 4 российские ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Он отметил, что они были выпущены из акватории Черного моря. Двое из них удалось сбить. По его словам, в результате ракетного удара пострадали 4 человека. По всей видимости, удар был нанесен по Яворовскому полигону, который ранее уже подвергался ракетным атакам. Тогда там погибли десятки военных, в том числе добровольцы из-за рубежа. Еще один удар был нанесен по поселку Десна в Черниговской области. Там также расположены военные объекты, по которым раньше уже били. Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских артобстрелов ранена 60-летняя женщина. Основные боевые действия сейчас продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Российские бомбардировщики впервые обстреляли территорию Украины из воздушного пространства Беларуси, сообщает украинская разведка. Как указывает военное ведомство, в ночь с 24 на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Для этого российская армия задействовала 6 самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет. По данным разведки, бомбардировщики вылетели из аэропорта Шайковка в Калужской области. Затем через территорию Смоленской области они вошли в воздушное пространство Беларуси. После этого самолеты вернулись в аэропорт базирования. Мэры Берлина и Мадрида общались по видеосвязи с ненастоящим Виталием Кличко. Предположительно, злоумышленники использовали технологию дипфейк, чтобы скопировать внешность мэра Киева. Как рассказал сам Виталий Кличко, несколько глав европейских столиц получили запрос, в которых им якобы от имени мэра украинской столицы предлагалось пообщаться в Зуме. На запрос отреагировали главы Мадрида и Берлина. В Германии затем сообщили, что сначала разговор не вызывал у них никаких подозрений, но позже фейковый Кличко заговорил об украинцах, которые тайком получают социальные пособия в Германии, а также попросил, чтобы немецкая полиция отправила всех мужчин-украинцев на родину. То, что Кличко по видеосвязи ни с кем не говорил, сразу подтвердили в украинском посольстве. Но в Сенате Берлина заверили, что их мэр никакой секретной информации злоумышленникам не выдала. В столице Норвегии Осло полиция расследует как террористический акт стрельбу популярного гей-клуба «Лондон Паб», жертвами которой в ночь на субботу стали 2 человека, более 10 ранены. Стрелявший был задержан спустя несколько минут после того, как открыл стрельбу на улице в центре норвежской столицы. Полиция не называет его имя, однако отмечает, что ранее он уже попадал в поле его зрения. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Полиция считает, что он действовал в одиночку. Неясно, было ли нападение направлено против представителей ЛГБТ-сообщества, однако по рекомендации полиции организаторы гей-прайда, который должен пройти в Осло в эту субботу, отменили мероприятие. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. До 3 июля премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили должен уйти в отставку, а в стране должно быть сформировано правительство национального согласия, которое выполнит рекомендации Брюсселя для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. С такими требованиями завершилась накануне проевропейская манифестация в центре Тбилиси. Впрочем, в правящей грузинской мечте их уже назвали неконституционными. Между тем, 3 июля представители движения «Позор» намерены провести масштабные акции протеста по всей стране, если выдвинутые требования не будут удовлетворены. Серго Бригвадзе расскажет больше.
Ограничиваться требованиями выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз организаторы митинга, прошедшего вечером 24 июня на проспекте Руставели в Тбилиси, не стали. Участники проевропейской акции настаивают на отставке правительства, из-за действий которого Грузии и было отказано в предоставлении статуса, заявил с трибуны лидер движения «Позор» Шота Дигмелашвили.
Требование грузинского народа – последнее слово народа. Иракли Гарибашвили должен уйти со своего поста. И в рамках национального согласия должно быть создано правительство, которое выполнит все 12 пунктов рекомендаций Евросоюза до того, как наступит зима. Мы даем властям время, у них одна неделя на то, чтобы правительство Иванишвили ушло в отставку. Если власти лично Бедзина Иванишвили не выполнят наши требования, сюда придет еще больше народа, чем есть сейчас, чем было 20 июня.
Организаторы акции изначально заявили, что выступлений политиков на митинге не будет, потому требования, которые желали озвучить представители оппозиции, освобождение гендиректора ТВМ Товари Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так и не прозвучали с трибуны. Впрочем, политики все же выступили перед собравшимися, но не грузинские. К участникам акции по видеосвязи обратились советник главы Офиса президента Украины Давид Арахамия и президент Украины Владимир Зеленский.
Я благодарен детям Грузии, которые воюют против России вместе с нашими бойцами. Их успех – это наш успех. Их раны – наши раны. Наша победа станет победой каждого из них, а также каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, а Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то хочет это забыть, стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС. Вы стоите на этом пути. Идите, мы вам поможем. Украина и Грузия вместе всегда. Слава Грузии, слава Украине. Мой грузинский не идеален, но мои чувства к вам искренни. Желаю вам удачи.
Заявил Зеленский. И выход из сложившейся ситуации единственный, считает депутат стратегии Агмаш Энебели Паата Манджгаладзе.
Страна выходила и не из таких тупиковых ситуаций во время такого кризиса. Поскольку доверие и легитимация власти очень низки, единственный выход для грузинской мечты – это сделать то, что было озвучено на вчерашней акции. Но, конечно, представители правящей партии на это не пойдут. Гарибашвили не свободный игрок, он не принадлежит самому себе. Он собственность Иванишвили. У его слов нет никакой цены. Даже если он что-то и захочет сделать, все равно не сделает этого. Потому говорить с ним бесполезно, и поэтому 3 июля мы должны выйти на митинг, и тогда властям придется разделить мнение народа.
Впрочем, даже с выполнением условий, озвученных организаторами вчерашней акции, борьба за получение статуса страны-кандидата в ЕС не завершится, говорит лидер оппозиционной партии ДРОА Элене Хоштария.
Очень важен в этой борьбе процесс деолигархизации. Без этого у Грузии не будет ни развития, ни перспектив, ни европейского будущего. Конечно, никто не тешит себя иллюзиями, что процесс деолигархизации завершится отставкой правительства. За этим должно последовать назначение временного правительства на основании народного согласия. Должна быть создана справедливая избирательная среда, и в таких условиях у народа появится возможность завершить деолигархизацию, избрать легитимный парламент и правительство.
В оппозиции уверены, несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся в стране, представители власти заняты другим – защитой интересов Бедзина Иванишвили. Кстати, один из таких защитников, депутат большинства Ираклий Чекувани, выступая в Ассамблее Европейского Совета, заявил.
Сделанное в этом зале несколько дней назад заявление, оскорбляющее выдающегося мецената современности в Грузии господина Бедина Иванишвили, человека, который, пребывая в роли политика, победил тоталитаризм и боролся за достоинство и мир грузинского народа, неприемлемо. И я хочу еще раз заявить, что Грузия была и остается лидером в реализации реформ на европейском континенте.
Отметил Чиковани. О каком лидерстве идет речь, когда Грузии предъявлен список из 12 пунктов, по которым у страны отставания, политик не уточнил. Впрочем, заявил, что в правящей партии готовы работать над выполнением условий, выдвинутых Брюсселем. Соответствующий план у властей уже есть, говорят в грузинской мечте, но он точно не включает в себя отставку правительства, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.
То, что было озвучено на акции, абсолютно неконституционно и не соответствует духу, проявленному в отношении Грузии с принятием решений Еврокомиссии. Исходя из этого, естественно, этих абсурдных решений принято не будет. Напротив, сейчас время для консолидации, для большего лидерства.
Его готовы проявить организаторы вчерашней акции уже 3 июля. В этот день масштабные митинги пройдут уже по всей Грузии. Представители общественного движения «Позор» обещают мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. К ним намерены присоединиться оппозиционные партии, гражданские активисты, представители неправительственного сектора, студенты разных вузов Грузии. Тогда же, 3 июля, и будет озвучен конкретный план дальнейших действий. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Грузия не смогла получить статус страны-кандидата на членство в ЕС, но Брюссель признает за ней европейскую перспективу, дает 6 месяцев, чтобы Тбилиси выполнил домашние задания, провел 12 назревших и необходимых для получения этого статуса реформ. Между тем, премьер-министр страны Иракли Гарибашвили на этой неделе вновь повторил, что его страну наказывают за то, что она не ввязалась в войну. Что именно требуют в Брюсселе от Тбилиси? Сможет ли страна выполнить эти требования в срок? Об этом говорим с гостями некруглого стола, директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и основателем Ассоциации реформ Грузии Серги Капанадзе. Это не первое заявление Ираклия Гарибашвили. Буквально накануне он еще говорил, что у страны хоть и есть проблемы, но в частности это территориальные проблемы с Россией. Отметил, что сначала нужно решить их, а затем стать, правда, членами НАТО. Но как человек с внешнеполитическим бэкграундом, скажите, чего именно Запад требует от Грузии?
Запад требует от Грузии, чтобы в стране не было концентрации власти, чтобы проводились демократические реформы, чтобы не были проблемы со свободными СМИ, чтобы не арестовывали политических оппонентов, чтобы прошла деолигархизация.
То есть вы сейчас перечисляете те 12 пунктов реформ, которые за оставшиеся 6 месяцев до конца года должна выполнить Грузия. А почему Ираклий Гарибашвили говорит несколько ином ключе об этом?
Я сейчас перечисляю те реформы, которые правительство Грузии должно было провести годами раньше, чем вот этот документ в докладе Еврокомиссии. В этом документе Еврокомиссии сказано то, о чем все знают уже очень долгое время, что эти проблемы в Грузии есть, что весь политический процесс контролируется олигархом, и что вектор Грузии не на запад, а в какое-то другое направление. Не дай бог, что на север. А что касается господина Гарибашвили, все знают, почему он находится там, где он находится. Все понимают, что просто назначили, поставили на пост премьер-министра. Это не человек, которого кто-то избирал. Это не человек, у которого есть политический рейтинг. Это бывший персональный ассистент господина Иванишвили, нашего олигарха. Поэтому все, что сейчас говорит Гарибашвили, это не про Грузию. Это не про западноевропейский выбор Грузии. Это про сохранение власти господина Иванишвили. И все. Вот все эти проблемы, которые перечислены Еврокомиссией, на самом деле эти проблемы существуют потому, что Иванишвили и грузинская мечта, его партия, не могут сохранять власть без атак на политических оппонентов, без закрытия СМИ, без контроля над судами. И поэтому для них вопрос стоит так. Либо они сохраняют власть, либо теряют власть. А то, что Еврокомиссия требует, на самом деле значит, что их власть как минимум ослабевает. И поэтому они не собираются это делать. Вот и все. Те люди, которые вышли на митинг, они очень четко дали знать, что для них важен европейский вектор, для них важны наши шаги в Европу, а не олигарх. Вот поэтому никогда в этой нашей истории не было так четко, что люди на одной стороне, а правительство просто ухаживает за собой.
Но, Давид, в таком случае, почему в Брюсселе ставят опять-таки эти требования тому же правительству, с кем ничего не вышло, в частности, с медиацией у Шарля Мишеля? На что они рассчитывают? Или это просто такая формальность?
Ну, это не формальность, это дипломатия. Пока что грузинские власти с оговорками, конечно, эти оговорки уже появились вот в официальных документах, но все-таки признается как власть. Допустим, этого не имеет места быть в отношении Беларуси, допустим. Грузия формально до уровня Беларуси пока что не дошла. Но она ускоренными шагами идет туда. Вряд ли эти власти хоть что-то сделают в отношении тех условий, которые ставит Европарламент и Европейская комиссия. И через несколько месяцев, если все это будет продолжаться еще несколько месяцев, то вот грузинским властям грозит именно вот такая оценка, какую имеет и Лукашенко в европейских столицах. Формально и теоретически власти Грузии могут взяться за ум, но вряд ли они возьмутся за ум, потому что наша власть — это архаика какая-то времен феодализма, когда какой-то один персонифицированный такой клан владеет всем, монопольно владеет государством и, значит, ухватившись за все рычаги, не хочет ничего пускать.
Что в таком случае остается грузинскому обществу, грузинский Евромайдан?
Я думаю, в целом, да. И этому очень поможет своевременная реакция Запада, потому что когда увидят, что ничего не получается, никаких шагов не предпринимается ни в сторону независимости суда, ни в сторону политзаключенных и так далее и тому подобное, то будут соответствующие заявления, критика усиливаться, а уже остальное должно быть сделано грузинским обществом. Вот на этом огромном собрании, масштабы которых, ну, для меня были, во всяком случае, абсолютно беспрецедентны, было сказано, что нужно создать национальный совет или вот что-то подобное. Я думаю, вот именно в этом направлении нужно идти и гражданскому обществу, и политическим организациям Грузии мирно, тихо, конституционными методами, но потихоньку отказывать в легитимизации нынешней власти. За шагом стараться брать ту именно власть в свои руки. Когда власть нелегитимна, ничего другого не остается делать.
Патно Серги, вы назвали уже имя Бидзина Иванишвили, но вокруг того, от кого деолигархизировать Грузию, в стране разгорелась горячая дискуссия, и представители власти уже озвучили свой список, и там нет Бидзина Иванишвили. Кто и как должен провести деолигархизацию Грузии и от кого?
Для демократической сообщности абсолютно ясно, что страна не должна контролироваться одним человеком, при том человеком, у которого очень громадное богатство, около 1/3 всего ВВП Грузии. И поэтому то, что Евросоюз говорит о деолигархизации, это абсолютно понятно. Они очень четко дают знать, что страна, у которой такая ситуация, в которой один человек контролирует все, не может стать ни кандидатом, ни членом Евросоюза. Это с одной стороны. Что касается того, как это надо делать и кто подразумевается. Кто подразумевается? Ситуация очень ясна. Европарламент прямо назвал имя и фамилию Бидзина Иванишвили. А то, что власть говорят о других людей, это, конечно, понятно. Они же не будут говорить о том человеке, который их поставил сейчас во власть. Мы должны понимать, что в парламенте Грузии абсолютное большинство, прямо вот лично люди, которых выбирал господин Иванишвили.
Саакашвили. Это люди, которые, например, во фракциях или на разных должностях в парламенте, они служили у него в банке. Министры были либо его личниками, вот именно личными охранниками, либо личными банкирами, либо персональными ассистентами. То есть правительство прямо контролирует цель. Поэтому понятно, что когда премьер-министр, так называемый, выходит и говорит, что олигархи — это не Иванишвили, а представители оппозиции, да, он же не может ничего другого говорить. Что касается того, кто и когда это должен сделать. Я думаю, что серьезный шаг в направлении деолигархизации будет, если из той перечени вопросов, которые поставила Еврокомиссия, будут хотя бы большинство исполняться, то это непременно приведет к тому, что выборы тут будут демократические. А в демократических выборах правительство не выиграет, у них просто нет шанса. И во-вторых, да, к концу дня мы все должны понимать, что Тимонишвили во власти, Грузия не будет евроинтегрироваться. Это очень четко, это очень понятно. Просто я надеюсь, что это все произойдет путем выборов, как это должно происходить в демократических странах, а не путем Майдана, Евромайдана или каких-нибудь других таких происшествий. Потому что я думаю, что для страны это нехорошо. Хотя то, что сейчас происходит, такой большой прорыв между, с одной стороны, населением, а с другой стороны, интересами правительства, настолько они уже не соответствуют друг другу, настолько они отдалились друг от друга, что я просто не понимаю, как эта власть может сохранять свою легитимность, сохранять на присутствие власти. Вот Давид говорил, это была самая большая акция, которую я помню. И Давид, наверное, помнит больше акций, потому что в 89-м я был, мне было только 9 лет, 8 лет. Но то, что я помню за последние, не знаю, 30 или больше лет, такой большой, такой масштабной акции в Грузии не было. И при том, что это была акция, которую не организовали партии. Это были люди, которые сами...
Но чем того, на этот запрос сможет...
Они теряют свой европейский выбор. Я не думаю, что они просят правительство за это.
Но может у них возникнуть вопросы не только к правительству, но и оппозиции, которая, судя по всему, тоже не в лучшей форме. Чем на вот этот огромный запрос, о котором вы говорите, общественный, сможет сегодня ответить политический класс, особенно оппозиционный, особенно оппоненты власти?
Это очень хороший вопрос, потому что, да, я тоже согласен с тем, что оппозиция не находится в лучшей форме. Но еще раз, это, скорее всего, наверное, в первый раз за последние 10-15 лет, это не процесс, который движется интересами оппозиции прийти во власть, а процесс, мотором которого является интерес людей не потерять шанс реинтеграции. То есть отличающийся от того, что было раньше. То есть это люди выходят, самоорганизуются. Это не партии сейчас управляют этим процессом. Это процесс, который управляется обществом, общественными организациями. И да, партии имеют в этом отношение, они в этом вовлечены, но они не контролируют этот процесс. И поэтому я думаю, что оппозиция должна собраться, они должны придумать какую-нибудь стратегию, хотя они говорят, что это у них есть. Но еще раз, я не думаю, что это сейчас самое главное. Потому что разговаривать сейчас о том, что то, что сейчас в Грузии происходит, в этом виновата оппозиция, но это просто не имеет никакого общего с реальностью. Потому что все, что мы сейчас не сделали, вот этот шанс, который мы пропустили, или пропускаем, или пропустим, это все 100% из-за правительства. Еще один момент очень важный. Да. Из-за того, что они сейчас очень запутались, из-за того, что они понимают, что они не могут оправдать, почему они потеряли вот этот шанс, они цепляются за пропаганду, которая очень рискованна для интересов Грузии. Это пропаганда, в которой они говорят, что Грузия не получила перспективу, то есть Грузия не интегрируется в Европу из-за того, что она не находится в войне. То есть тем самым они это отождествляют Европу с войной. То есть они говорят, что Европа в принципе хочет, чтобы мы были в войне. И если мы будем воевать с Россией, тогда, может, мы получим евроинтеграцию. Это, еще раз говорю, это очень рискованный подход, который идет прямо в разрез национальными
Патно Давид. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил в Кишиневе, что Грузия геополитически и географически не находится в том же положении, что Украина и Молдова. И это президент Франции, который сейчас председательствует в Совете ЕС. Может быть, грузинский премьер прав, когда говорит, что сам Запад все еще не готов к интеграции Грузии? Если президент Франции еще не определился с европейской географией, не говоря уже об интеграционных процессах и политике?
Знаете, президент Франции иногда отличается не совсем, прямо корректными заявлениями и в отношении Украины, и в свое время в отношении НАТО. И я не хочу сейчас вдаваться в эти упекали, но факт,
но это действует на имидж, значит, Евросоюза, о чем говорил Сергей Капанадзе, в том числе и в стране.
В очередь это действует на имидж Макрона, больше ни на что. Потому что Европарламент и Европейская комиссия заявляли абсолютно другое. И в документах, о которых нам уже известно, да, заявлено, что Грузия имеет европейскую перспективу. Кстати, вот это словосочетание «европейская перспектива», которое означает членство Евросоюза и ничего больше, и ничего меньше, то в официальных документах до сих пор не, значит, отражалось. А сейчас это есть. Так что Макрон как ушел от своего заявления по отношению Украины, когда он сказал, что России нужно сохранить лицо. И он как-то вот перестал это говорить. И я уверен, что также он не будет говорить о каких-то геополитических воззрениях времен начала 20 века. Опять же, это проблемы чисто вот французской президентской власти, его администрации. Но Европа гораздо больше, и структуры европейские гораздо больше, чем Макрон и его конкретные взаимоотношения со своим стафом или со своими оппонентами, будь то Марин Ле Пен или еще другие. И что важно понять, это то, что на самом деле грузинское правительство и не стремится никакой интеграции европейской. То есть она вынуждена по этому пути идти, но на самом деле, понимая, что этот путь чреват ослаблением ее монополии на власть в Грузии, потому что реформы именно и ослабляют ее, она не хочет этого делать. Она вот цепляется за такие вещи. Ее риторика абсолютно противоречива. С одной стороны, говорит, что она хочет евроинтеграцию, потому что это вот популярно в грузинском обществе, но с другой стороны, разными методами стараясь очернить Европейский Союз, нападая на ее представителей, говоря о том, что Европейский Союз, в принципе, хотел бы, чтобы Грузия участвовала в войне, абсолютно с каких-то небес доставая вот такие мысли и заявления. Но она показывает, что на самом деле она вот в полном кризисе ментальном и политическим находится. Сейчас нужно этот кризис перевести вот именно в изменение политического климата в Грузии. Конечно, все это должно закончиться выборами, но чтобы дойти до честных выборов, которые не будут абсолютно сфальсифицированы, то нужно менять правила игры, связанные в первую очередь с администрированием этих выборов. А мне кажется, что вот единственный путь к этому именно широкое протестное движение и создание альтернативных представительств грузинского общества, которые будут требовать наравне участвовать в политическом процессе.
Вы считаете, что этого движения общественного должен быть четко выраженный лидер?
Это уже никто не может прогнозировать, будет там лидер, будут лидеры. В целом, я думаю, что если все пойдет по логике демократизации, там не обязательно, чтобы был какой-то лидер. Такого лидера не было в Украине, когда удалось закончить абсолютно вот таким же феодальным режимом Януковича. Дай бог, чтобы это все происходило в рамках мирного процесса, но я не очень-то даже в этом надеюсь на адекватные действия со стороны властей Иванишвили и Гарибашвили.
Вот, но, Сергей, последний вопрос, продолжая посыл Батони Давида. Бидзина Иванишвили – бизнесмен, успешный, и он умеет просчитывать риски. Вы думаете, он может добровольно все-таки отказаться от этого токсичного политического актива под названием корпорация Грузия, которую он создал, видя, скажем, печальный пример жестких санкций в отношении российских олигархов, видя, что в Грузии начинается вот это общественное недовольство? Это возможно без крови, без революции уйти?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что это самый главный сейчас вопрос. Да возможно ли или нет? Я считаю, что ничего невозможного нет. Уходили самые кровавые диктаторы, в том числе без крови. У него есть выбор не стать кровавым диктатором. Он делает все для того, чтобы стать диктатором, чтобы вот этот авторитаризм, который сейчас в Грузии образовывается, абсолютно четко и ясно становится для всех, для нас тут, для граждан Грузии, для наших европейских партнеров, что этот процесс идет уже
уже давно, его, может быть, уже очень трудно обратить обратно. На этом векторе, так сказать, восточного партнерства, где с одной стороны Лукашенко, а с другой стороны, ну, скажем так, Майя Санду, так сказать, да, Грузия все ближе и ближе идет к концу, где находится Лукашенко. И мне бы очень не хотелось бы, чтобы тут происходили те же самые события, которые происходили в Беларуси. Поэтому я думаю, что выбор у него всегда есть, конечно. Но я думаю, что еще важнее вопрос, что есть ли у нас другой выбор у граждан Грузии, у общества Грузии. Потому что даже если исходить из того, что Иванишвили это не сделает, выбор для граждан Грузии абсолютно ясного. Нет просто другого выбора, кроме как делать все для того, чтобы эта деолигархизация произошла, чтобы Грузия интегрировалась в Европу. Это просто настолько подавляющее большинство населения за это, что это невозможно изменить ничем. Ни пропагандой правительства, ни арестом оппонентов, ни закрытием СМИ. Поэтому на самом деле просто и так. Если у нас другой выбор, и так как у нас другого выбора нет, тогда придется выбирать господина Иванишвили. Я очень надеюсь, что у него есть что потерять. Понимаете, вот это очень важно. Если он делает выбор за то, чтобы все время оставаться во власти, даже в ущерб интересам евроинтеграции Грузии, то это значит, что он потеряет еще больше, чем он может представить. И вот все эти разговоры о санкциях и так далее, наверное, его еще раз убеждают, или, скорее всего, могут убедить, что если он неправильно будет себя вести, то он может потерять.
Гостями «Некруглого стола» были директор Центра исследований России Давид Дарчашвили, основатель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. В Тбилисский международный аэропорт доставлено тело грузинского добровольца Алуды Звиадаури, погибшего в Украине. Он воевал в Донбассе, вытаскивал раненого украинского бойца и получил пулю в спину, сообщил журналистам родственник семьи Георгий Мезвришвили. По его словам, панихида по Звиадаури пройдет в церкви Кашуэти завтра, 26 июня. На следующий день его перевезут в родное село Гомбори и похоронят на родовом кладбище. С первых дней войны в Украине воюют несколько сот грузинских добровольцев. С начала войны в Украине было убито 16 грузинских. Грузин, пятеро из них – граждане Украины. В Кахете на центральной трассе Бакур-Цехи-Тбилиси произошла автокатастрофа. Пострадали 12 человек, из них 9 иностранные туристы, один водитель и два гида. Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», это туристы из стран Балтии, Израиля и России. Они ехали из Тбилиси в Кахетию на микроавтобусе, чтобы осмотреть достопримечательности. В МВД сообщили «Радио Свобода», что подробности происшествия в данный момент уточняются, а подробная информация будет распространена позже. Известно ли, что микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем? Председатель Единого национального движения Ника Мели объявил о формировании в Грузии правительства национального согласия, отметив, что в него не войдут действующие политики и представители гражданского общества. На своей странице в социальной сети Facebook Мели написал, что состав правительства должен быть укомплектован специалистами в разных сферах. Они будут следовать рекомендациям, прописанным Еврокомиссией для получения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Цитата: «Требование Единого народного движения является отставка правительства Иванишвили формальным премьер-министром, которого является Гарибашвили. Следовательно, чтобы правительство ушло в отставку, покинуть пост должен Гарибашвили», – сказал Мелия. В отставку Иракли Гарибашвили сформировать временное правительство национального согласия, которое до января обеспечит выполнение всех рекомендаций. Это заказ грузинского народа, и стратегия Гмашанабели поддерживает эти требования, заявил представитель партии Пата Манджгаладзе. Как отметил Манджгаладзе, требования, озвученные на вчерашнем митинге, принадлежат не одной конкретной группе, а согласованы широким консенсусом. Эти же требования уже поддержали оппозиционная партия Лелу, а также движение ДРОА. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Российской Федерацией, запрещено, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики. В ведомстве уточнили, что на северо-остенском участке трассы Камнепад в середине недели из-за схода каменных масс на проезжую часть трассы движение по автомагистрали было запрещено. А после расчистки дороги водителям разрешили проезд. Однако затем в районе пункта Бурун на северном портале Рокского тоннеля сошел сель. Перекрыв дорожное полотно, трассу удалось расчистить оперативно. МЧС Северной Осетии в субботу вновь объявила 25, 26 и 27 июня штормовое предупреждение, ливневые дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Транскам – единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией.
Эхо Кавказа. репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе критиковали даже депутаты парламента нового созыва, которых трудно уличить в оппозиционных настроениях. Но самую горячую критику премьер-министр Александр Анквав услышал на площади Свободы и от народа, и от оппозиционеров. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Я бы назвала эту неделю неделей недоверия правительству. Его выражали общественные активисты, депутаты парламента, партии и общественные движения. И даже сторонники действующей власти. Поводом для выражения недоверия послужил топливный кризис. В то время, когда цены на нефтепродукты падают в России, в Абхазии они возросли на сумму от 20 до 30 рублей. Общественность подозревает правительство в сговоре с топливными компаниями и требует снижения цен на нефтепродукты. Громкое недоверие выразил на 12-й день акции протеста против повышения цен на топливо Джансух Адлиба. На Сухумскую площадь, где он проводит голодовку по требованию общественности, приехал премьер-министр Александр Анквап в сопровождении вице-президента Бадри Гумба. Ни на один вопрос людей, собравшихся на площади, Анквап не ответил. Более того, был уличен в обмане, неисполнении обещаний и обвинен в лоббировании интересов топливной компании «Апсны Ойл». Анквабу напомнили и продемонстрировали видеозапись его обещаний об отмене НДС, обвинили его в безосновательном поднятии цен на топливо, электричество, отсутствии у правительства антикризисных мер, направленных на защиту социально уязвимых слоев населения. Трогательно прозвучало выступление сторонницы премьер-министра Анквава. Немолодая женщина призывала премьера повернуться лицом к народу и откликнуться на его нужды. «У нас есть семьи, которые голодают», — отмечала она и обвиняла правительство в игнорировании интересов простых людей. Анквап отрицал причастность компании «Апсны Ойл» и оправдывался тем, что в бюджете нет денег. Ключевая фраза Анкваба на акции – «денег нет, правительство не может ничего сделать и цены на нефтепродукты снижать не будет». К митингу присоединились представители двух оппозиционных движений – Айтгыла Раканкварча и АНД Адгур Арцинба. У премьера хватило сил выслушать только Канакварча, который изложил свою позицию по вопросу, связанную с топливным кризисом и с кризисом в энергетике. Он пообещал, что после того, как решение об увеличении цен на электроэнергию вступит в силу, он перестанет оплачивать услуги Черноморэнерго. Обещание было встречено гулом одобрения. Адгура Арцинба премьер явно выслушивать не хотел, и его предложения, направленные на выход из топливного кризиса, снижение цены на ГСМ, вызывали раздражение у Анквап. Диалог, во время которого премьер то предлагал пойти на телевидение для продолжения полемики, то категорически отказывался, закончился тем, что Адгур Арцинба предложил Александру Анквап подать в отставку с должности премьер-министра. К такому же выводу пришел и герой дня Джансух Адлиба. Предложение об отставке было встречено аплодисментами. Между тем, итог встречи общественности с премьером нулевой. Цены на горючее правительство понижать не будет. А отец шестерых детей Джансух Адлиба продолжает голодовку. Сегодня 13-й день. А еще на этой неделе было целых два парламентских комитета по экономике, посвященных топливному кризису. На первое заседание была приглашена министр экономики Кристина Асгат. Она пришла в сопровождении руководителей двух частных топливных компаний «Апсны Ойл» и «Алхан» и откровенно защищала интересы частного бизнеса. По ее словам, частные компании закупили большое количество топлива по завышенной цене, и до тех пор, пока они не распродадут остатки этой неудачной сделки, цена на топливо в Абхазии не будет понижена. Такое откровенное лоббирование интересов бизнеса и нежелание принять меры, направленные на снижение цены на топливо, вызвали негативную реакцию даже у депутатов, которых никак не обвинишь в оппозиционных настроениях. После встречи с министром экономики глава комитета Реза Зантария провел еще одно заседание, на котором обсуждалась ситуация, связанная
связанной с ценообразованием на топливном рынке. Комитет принял решение рекомендовать парламенту обратиться в правительство с требованием отрегулировать цены на нефтепродукты и обеспечить стабильные поставки по справедливым и обоснованным ценам, отменить постановление правительства, принятое перед повышением цен, и вернуть ему роль регулятора цен на топливо. В третьем пункте содержится откровенная угроза. В случае невыполнения правительством рекомендаций парламента, парламент оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством, то есть объявить недоверие правительству. Но здесь надо сказать, что данное комитетское решение должно еще пройти через утверждение на сессии парламента. И я совсем не удивлюсь, если следующее заседание сессии будет назначено на осень, когда депутаты вернутся с летних каникул, а топливные компании распродадут остатки. Член Народной партии Юрий Квициния назвал ситуацию на топливном рынке чистой воды аферой и бизнесом чиновников. А оппозиционная партия «Форум народного единства» сделала два заявления, где объясняет действия компании «Апсны Ойл» защита ее корпоративных интересов руководством Кабинета министров и призывает парламент вынести вотум недоверия правительству. «Форум народного единства» напоминает, что разрешительные документы «Апсны Ойл» в 2013 году были выданы ныне действующими руководителями правительства, а министр экономики Асган была главой этой компании. Поэтому «Форум народного единства» не удивляет, что на заседании парламентского комитета министр экономики приходит именно с руководством «Апсны Ойл», а не с подведомственной Министерству экономики госкомпании «Абхазтоп», с руководителями которой искусственно создана конфликтная ситуация. Конец цитаты. Пока премьер-министра и министра экономики распинали за провалы в работе, глава государства в роли свадебного генерала посетил восточную часть страны и встретился с российским политиком Сергеем Бабориным, чтобы поздравить его с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии. Никакой другой информации, свидетельствующей о деятельности главы государства в информационном пространстве за всю неделю больше не появилось. Тем временем Бабурин посетил информационное агентство «Спутник Абхазия» и озвучил очередную стратегическую задачу – прекратить разговоры об евразийской интеграции и возрождать единое союзное государство в составе России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Абхазии. И немножечко о погоде. Проливные дожди, обрушившиеся на Черноморское побережье на этой неделе, нанесли урон жителям Ачамчирского района, где подтоплены дома и сельхозугодья. А на оживившейся в последнее время железной дороге столкнулись два поезда. Жертв нет. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Москва не имеет отношения к инициативе бывших властей самопровозглашенной Республики Южной Осетии о проведении референдума о присоединении к России. Экс-президент республики не согласовывал этот вопрос с Кремлем. Об этом заявил новый югоостенский президент Алан Гаглуев на этой неделе на пресс-конференции в Цхинвале, посвященной итогам поездки югоостенской делегации в Москву. Мурат Гукимухов слушал выступление.
В Цхинвале состоялась пресс-конференция, посвященная итогам консультаций югоостенской делегации с официальными лицами в Москве по вопросу референдума об объединении Южной Осетии и России. Напомню, комиссия была создана указом президента Гаглоева. Этим же актом Алан Эдуардович приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении 17 июля референдума об объединении России и Южной Осетии. Алан Гаглоев начал пресс-конференцию с главного. Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум. Это нарушает договор о союзничестве и интеграции, обязывающий Цхинвал координировать и согласовывать внешнеполитические прожекты с государством-патроном. В ходе консультаций с российской стороны это подтвердили замруководителя администрации президента Дмитрий Казак, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Наверное, сюда же можно отнести и аналогичное заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Это значит, Референдум для Москвы не актуален. Вопрос о присоединении не рассматривался. И никакое окно возможностей не открывалось. Все это ложь и провокация со стороны товарища Бибилова. Именно провокация. Перед уходом Анатолий Ильич подсунул Алану Эдуардовичу такую свинью. Референдум, который невозможно провести из-за некорректно заданного вопроса. Потому что вопрос плебисцита из-за объединения России и Южной Осетии предполагает массу толкований, что запрещено законом. Например, объединение в союзное государство, экономический союз, военный союз и так далее. Но и отменить референдум даже с такой идиотской формулировкой тоже чревато. Это нарушение закона. Указ о референдуме нельзя отменить. И повод для Анатолия Бибилова обрушиться на Алана Гаглоева с обвинениями, будто он сознательно лишил Южную Осетию исторического шанса на вхождение в Россию, в то время как он, Анатолий Бибилов, почти добился. Ради этого сюжета, не моргнув глазом, экс-президент организовал провокацию против Москвы. Именно так, потому что, если негативные последствия для Гаглоева в этой истории не очевидны, то политический ущерб Кремлю на грузинском направлении уже причинен. Анатолий Бибилов не заставил оправдываться только Путина. Вот, собственно, о чем говорят итоги консультаций в Москве. Члены югостинской делегации выступили с заявлением, в котором предложили следующий вариант выхода из затруднительного положения. Цитирую. «С учетом изложенных обстоятельств, уважая стремление Республики Южная Осетия к интеграции и воссоединению с Россией, участники консультаций пришли к единодушному мнению о том, что инициативной группе по проведению референдума следует сформулировать юридически выверенный вопрос, в скобках вопросы, подлежащий внесению на референдум, и обеспечить их широкое общественное обсуждение. С учетом результатов указанного обсуждения уполномоченным органам провести необходимые консультации с российской стороной о формах дальнейшей интеграции Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Перевожу на русский. Товарищи придумали подтянуть инициативную группу и пройти всю процедуру заново, начиная с широких общественных обсуждений, в том числе провести консультации с российской стороной, в ходе которых, очевидно, инициатива будет отложена до лучших времен. Простите, но инициативная группа – это не постоянно действующий орган. Она стала частью истории в тот момент, когда ЦИК приняла от нее документы и отправила президенту. Никакой юридической силы эта инициативная группа более не имеет. Никакой возможности влиять на вопрос референдума и на президентский указ. Это нонсенс. Председатель Верховного суда Олеся Кочева, кстати, это заявление не подписала. Более того, на пресс-конференции она, не моргнув глазом, заявила, что судебный акт о проведении референдума был вынесен строго в соответствии с действующим законодательством. То есть не может быть и речи ни о каком признании, что суд не заметил неоднозначность формулировки вопроса плебисцита. Если идея гениального плана с консультациями состояла в том, чтобы повести ближайших соратников Бибилова в Москву, принудить их по возвращении из Первопрестольной признать, как они сильно заблуждались по поводу инициатив своего патрона, то ничего подобного не произошло. Ни шагу назад не отступил и Алан Таддаев. Он отметил, что референдум необходим народу Южной Осетии. Цитирую. «Наш народ видит себя и свое светлое будущее только в составе России, и мы донесли эту позицию до наших российских коллег и увидели с их стороны тоже понимание». Конец цитаты. Представители местного экспертного сообщества считают этот выход из ситуации неудачным, неуклюжим. Они рассматривают другие варианты. Представители местного экспертного сообщества указывают, изначальная ошибка организаторов провокации с референдумом состояла в том, что они перепутали присоединение с объединением. Референдум о присоединении в принципе не актуален в Южной Осетии. Это искусственно созданная повестка с целью перехватить инициативу у Алана Гаглоева, создать отрицательный образ действующего президента. Но и тому есть чем ответить. Можно создать альтернативную повестку дня, куда более злободневную. Например, включить в нее подробности контрабандного трафика, разворовывания бюджетных средств, торговли наградным оружием. Наконец, провести реальное расследование обстоятельств убийства Инала Джабиева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Экономика Грузии за первый квартал выросла почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Впрочем, даже в правительстве убеждены, что сохранить набранный темп на фоне роста эскалации напряженности в регионе не получится. Не менее очевидно и то, что, несмотря на санкции Запада, торговля с Россией остается приоритетной для Грузии. Ираклий Рагвелидзе разбирался в деталях.
По предварительным данным Грустата, в первом квартале 2022 года рост реального ВВП составил 15% по сравнению сравнению с тем же периодом предыдущего года. Наибольшие доли в отраслевой структуре ВВП приходятся на торговлю и обрабатывающую промышленность. Далее следуют операции с недвижимостью, строительство, транспорт и складирование и так далее. Несмотря на позитивную динамику, даже в правительстве не сомневаются, что по итогам года рост экономики вряд ли превысит 6%. По словам первого замминистра финансов Георгия Какауридзе, влияние российско-украинской войны на экономику Грузии будет стоить ей 2,5% годового прироста. Об этом он заявил в своем выступлении перед Комитетом регионального развития парламента. Чиновник пояснил, почему правительство до сих пор не снизило официальный прогноз 6% экономического роста.
Учитывая официальный рост в 6%, мы прогнозируем рост экономики в первом квартале на 10%, но, как мы видим, он оказался намного выше, что позволяет нам не менять прогноз. Если отбросить военный фактор, то в этом году можно было бы достичь экономического роста в 7%, что, безусловно, хороший показатель. Но за год война оказывает влияние на нашу экономику примерно на 2,5%.
По мнению экспертов, рост экономики отчасти иллюзорный, так как основан на сравнениях с провальным 2021 годом. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, перспективу обусловленного войной серьезного спада придется компенсировать ростом на других направлениях.
Да, у нас в цифрах неплохие показатели, но надо отталкиваться от реальности. В 2020 году по темпам экономического роста мы опустились на 140-е место в мире, и в прошлом году отставание удалось компенсировать лишь отчасти, и то в условиях пандемии. В этом году тенденция шаткая, ощущения стабильности нет, и экономические потери от войны у наших важных экономических партнеров удалось компенсировать значительным ростом грузоперевозок через Грузию на фоне закрытия России. Цифры говорят сами за себя. Объем реэкспорта за май в сравнении с прошлым годом вырос на 33%, и, думаю, это не предел. Разумеется, это дополнительная статья доходов в бюджет.
Экспорт остается одним из наиболее перспективных направлений экономики Грузии. По данным Грустата, в мае 2022 года он увеличился на почти 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в составе 504 миллиона долларов США. Такой объем экспорта из Грузии за отдельно взятый месяц наблюдается впервые. Наряду с этим в прошлом месяце резко увеличился импорт, превысив 1 миллиард долларов, что на 45% превышает аналогичные показатели прошлого года. Несмотря на санкции и войну, Грузия наращивает экспорт товаров в Россию. Согласно информации Грустата, за первые 5 месяцев текущего года в Российскую Федерацию было вывезено товаров на сумму 210 миллионов долларов, что почти на 4% больше, чем годом ранее. В результате Россия, как и в прошлом году, остается третьим крупнейшим экспортером Грузии. Что касается импорта из этой страны, то за январь-май он вырос почти на треть. В текущем году страна закупила у России товаров на сумму 550 миллионов долларов. По этому показателю Россия является вторым по величине импортным поставщиком Грузии. По мнению Иосифа Арчвадзе, несмотря на санкционное давление Запада, статистика свидетельствует об усилении зависимости Грузии от России.
Импорт из России вырос больше, чем экспорт, который остался практически на прошлогоднем уровне. Из-за продовольственного кризиса Грузия вынуждена ввозить весь объем муки из России. Далее следуют нефтепродукты и природный газ. Это означает, что если для экспорта удалось найти новые рынки сбыта, диверсифицировать закупки муки и нефтепродуктов оказалось совсем непросто.
Немалые надежды в возрождении экономики возлагаются и на туризм. По данным Национальной администрации туризма, доходы от международных визитеров за май 2022 года восстановились до 95% от показателей 2019 года. Несмотря на оптимистичные оценки правительства, Иосиф Арчвадзе предпочел не давать прогноз экономического развития в текущем году, напоминая, что все прогнозы мировых финансовых институтов в условиях политической турбулентности оказались далеки от реальности. То же самое можно сказать и в отношении текущего года. Многое будет зависеть от внешних вызовов, резюмировал эксперт. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На территории известного Агудзерского парка, который является объектом культурного наследия и был посажен известным абхазским меценатом Николаем Смецким, в 1904 году началась расчистка участка под строительство гостиницы. Местные жители вторую неделю протестуют против варварской вырубки деревьев и застройки территории, расположенной в зоне первой береговой линии, которая именуется Красной. Закон самопровозглашенной республики запрещает капитальное строительство в этой зоне на расстоянии 200 метров от берега моря. Жители поселка Агудзера создали петицию, которую подписали на данный момент 1580 человек. О том, кому принадлежит этот участок земли под застройку, существуют разные мнения. Глава поселковой администрации Аслан Баратели уверяет, что это частное владение. А старейший сотрудник Гульрипского физико-технического института Александр Чамагу объясняет, что вся территория парка по документам остается за институтом и никому в частное владение не передавалась. С Александром Чамагу побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Александр Хаджаратович, я хотела бы вас спросить по поводу Агудзерского парка. У вас народ протестует против вырубки деревьев и против застройки зоны парка. Вы не могли бы рассказать, что у вас там происходит, как вы видите эту ситуацию?
Вопрос пока неопределенный. Нам не показали, и мы не знаем, какой проект у них. Где какие территории, куда, что. Начали зачистку, не зная, какую территорию они занимали. И поэтому, что можно сказать, если задача неопределенная? Если мы знали бы, какие границы, тогда можно сказать или так, или так. Фактически территория парка по всем документам, которые сегодня имеются, принадлежит институту, а институт входит в Академию наук. Территория парка не была передана администрации района. Видимо, администрация района разрешила некоторым строить, не знаем. Территория зачищается. Если нету хозяина, как можно территорию зачистить? Люди написали обращение к президенту, парламенту и высшим органам государственной власти, чтобы ситуацию выяснили, правомочно или неправомочно. Я ничего не могу вам сказать по этому поводу, не зная документы, на основе которых происходят действия.
Лично ваше отношение каково к происходящему, к вырубке этих деревьев, к застройке вот именно этой территории?
Каково мое видение? Все должно быть на законных основаниях. Парк должен остаться парком. Набережная должна быть доступна народу. Если там хотят построить какое-то там здание или гостиницу, или это тоже можно решить вопрос без ущерба парка и населения Агудзера. Нерешаемого вопроса нету. Я не могу сказать, кто-то купил или не купил, потому что меня никто не спрашивал, как житель Агудзера, так или это так. Я к нему отношения как жителя Гудзери имею. Больше никаких. Документов я не видел никаких, кроме того, что имеется в институте. Я работаю в институте. Так, эти документы я видел с подписями и так далее. Парк находится в ведении института.
Что говорят гражданам, которые возмущаются этой вырубкой, этой застройкой власти Агудзера? Какое-то конкретное от них есть объяснение происходящему?
Когда люди там собрались, я тоже присутствовал. Глава администрации сказал, что территория продана институтом. Я возразил ему, что он неправду говорит. Документов у тебя о том, что если ты продал эту территорию, нет у него. Если святые продал, то должен быть документ, по которому он продал и передал другому. Таких документов не существует. И это он повторил по телевидению на второй день, что святые продал. У святые никаких документов нету, что эта земля или строение продано. Безосновательно говорить, никто не имеет права. И святые никакой земли не продавал. И святые продавать землю не имеет никакого права. И она никаких действий не делал. Я работаю в святые 55 лет уже. Очень обидно, когда на нас грязь льют.
Чего вас обвиняют?
Что значит продал институт землю? Это что, не оскорбление или не унижение имиджа института? Лучше разобраться в кабинете документально. Кто что передал, кто кому передал, зачем передал и почему передал. Я не против, чтобы в пользу народа решался вопрос, а не лично какому-то чамагу или хагбе, или бог не знает кому.
Это был сотрудник Гульрипского физико-технического института Александр Чамагу. С ним беседовала Елена Заводская. На центральной площади Цхинвали на этой неделе прошел традиционный бал выпускников. В этом году югостинские школы, по официальным данным, окончили более 500 человек. Зарина Снакоева спросила жителей Цхинвали, где предпочтительнее продолжать учебу молодым людям. В самопровозглашенной республике или за ее пределами?
Я считаю, за границей. За пределами республики. Но с тем, чтобы потом вернуться и это образование реализовать у нас здесь.
Я думаю, что если человек хочет учиться, он получит образование везде и всюду. У нас тоже очень хороший институт. Конечно, если есть возможность, тогда, наверное, лучше выехать.
На сегодняшний день выпускники Южной Осетии имеют прекрасную возможность обучаться в ведущих вузах Российской Федерации. Поэтому, конечно, лучше же уезжать, но с тем, чтобы возвращаться и реализовывать свои планы уже во благо Республики Южная Осетия.
Мне кажется, это выбор, очень личный выбор. По моему скромному мнению, наше высшее образование нуждается в очень большом внимании и реформах.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.